Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске футбольная полиция радости, чемоданное настроение молодежи и падение рейтинга Путина. В предыдущей неделе в сети много шутили о том, что случится, если сборная России продолжит выигрывать матчи на чемпионате мира по футболу. При этом никто, включая болельщиков сборной, всерьез не ожидал, что после проигрыша Уругваю россияне смогут победить еще хотя бы в одном матче. Выход сборной в четвертьфинал стал для всех огромным сюрпризом и на некоторое время сделал счастливыми огромное количество людей, независимо от их политических убеждений. Юрий Сапрыкин.
Что-то я все-таки сделал в жизни хорошее, если я вижу это своими глазами, сидя на стадионе.
Алексей Навальный.
Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву Героя России.
Петр Верзилов.
Кто такой Путин? Политический деятель времен Акинфеева.
Дмитрий Михайлин.
Ни разу в жизни не видел в Москве столько улыбающихся лиц, флагов России и обнимающихся людей. И вообще ни разу в жизни не был в такой классной Москве. Вот теперь это точно лучший город Земли.
Владимир Соловьев.
Футбольный бог сегодня россиянин. Это было футбольное чудо.
Бажена Рынска.
Может, я немного ватник, но я болела за наших.
Телеграм-канал «Дабл Ять».
Матч «Россия-Испания» – это почти как воскрешение Бабченко, но про футбол.
Поклонники испанского футбола были в шоке. Александр Осовцов.
А это точно та же самая команда, которая забила Португалии 3 гола.
Данила Гальперович.
Это, видимо, такая особая форма бойкота чемпионата – продуть и уехать. Слов нет.
Неизбежны были разговоры о подкупе и допинге. Твиттер – уголок циника.
Россия в четвертьфинале – это причина не для радости, а для расследования.
Твиттер – четкий ТАСС.
Почему я не радуюсь победе российской сборной? Нет, не от того, что я русофоб или агент Госдепа. Просто я не верю, что команда, которая ходила на протезах, вдруг смогла обыграть профи. Я верю, когда команды шаг за шагом растут и становятся чемпионами. А вот так, увы, не верю.
Твиттер – серый кардинал.
А через некоторое время станет известно, что Россия купила жеребьевку, и поэтому ей досталась слабая группа, а в моче футболистов обнаружен мельдоний. И будет все, как после Олимпиады в Сочи.
Другим такие рассуждения показались смехотворными. Твиттер «Папа пристал».
Мельдоний принял Акинфеев, и сразу стало 8 ног. И не отбить пенальти ими не смог.
Сергей Кальварский.
Дорогие друзья! Ну прекратите, пожалуйста, излагать конспирологические версии этой игры. Да, испанцы играли отвратительно и скучно, очень вяло и без желания. Это очевидно. Но кого, по-вашему, могли подкупить и договориться? Короля Филиппа, испанских суперпрофи-футболистов-мультимиллионеров, Рамоса, Иньесту, Пике, Де Хая? Как писал любимый Сергей Довлатов, «После коммунистов я больше всего ненавижу антикоммунистов». И он был абсолютно прав.
Показательным с точки зрения многих было то, что Путин на матч не пришел. Видимо, потому что не рассчитывал на победу. Зато пришел Медведев. Анастасия Миронова.
Медведев как политик выходит вперед, потому что именно он сегодня был эти 2 часа со страной, а не сами знаете кто. Медведев болел, переживал, он семьянин, у него немолодая жена, но он ее не бросил, а ходит с ней как нормальный мужик на футбол. Эти 2 часа далеко назад отбросили Путина, все Путин вчерашний день. Россия останется европейской демократической страной, объединившейся вокруг европейских ценностей. Путин просчитался.
Федор Крашенинников.
Обратите внимание, Путин перестраховался и не пришел смотреть игру, потому что его в школе КГБ так научили. Если есть хоть маленький шанс на провал, не участвовать. В итоге он послал младшего Карлу, а мог сам лично сидеть на стадионе. Вот так он и проосторожничает все.
Никита Белоголовцев.
А представляете, каково сейчас первому, кто сказал, ну, точно проиграем, без вариантов. Путину не надо идти. Давайте Медведева отправим.
Многие, правда, писали о том, что рейтинг Путина теперь наверняка вырастет. Возобновился поток шуток на тему того, что теперь введут в России на волне всеобщего упоения победой. Карина Орлова.
Все, можно еще что-нибудь аннексировать. Путинский жмых в экстазе. Пора заново замерять рейтинги Путина после рекордного падения. Играем за вас. Это же верховному скрипоносцу было, правильно?
Остап Кармоди.
Ну, что там следующее в очереди на аннексию? Аляска?
можно, в принципе, уже начинать.
Илья Вайцман.
Интересно, что завтра будет? Вернут смертную казнь за экстремизм или вообще отменят пенсии, включая уже назначенные?
Однако главным следствием выхода сборной в четвертьфинал стала огромная и страстная дискуссия в соцсетях о том, прилично ли вообще радоваться футбольным победам России. Кажется, это первый случай, когда либеральные комментаторы разделились на два настолько непримиримых лагеря. Пока одни продолжали праздновать, другие не скрывали своего осуждения. Анна Наринская.
Завтра 50-й день голодовки Сенцова, и никакие, даже самые крутые футбольные победы этого не отменят.
Николай Клеменюк.
Поражает эластичность российского «мы». Футбольная сборная «мы». В войне победили «мы». В космос полетели «мы». А в Украине воюют, Сирию бомбят, Крым захватили, Сенцова в тюрьме держат, ГУЛАГ построили. Не мы.
Евгений Панасенков.
Какой там живой или неживой Сенцов? Какие разодранные на куски люди из Боинга? У нас большое счастье. Потные козлы гоняют мячик. Что меня примиряет с успехами чекистов, это то, что российская так называемая оппозиция — это по большей части абсолютное дерьмо, тупое и плебейское.
Твиттер тетя Роза.
Это не твоя сборная, это не твоя страна, это страна Путина, а значит и его сборная. Вот и весь бином Ньютона.
Твиттер злой астраханец.
Болеть за путинскую Россию в 2018-м так же патриотично, как болеть за гитлеровскую Германию в 1936-м.
Антон Громов.
Число патриотов, отмечающих победу российской сборной на улицах городов Российской Федерации, в десятки, если не сотни раз больше числа граждан, вышедших 1 июля на митинги против людоедской пенсионной реформы. Добавить тут, пожалуй, нечего. Как говорил Жозеф де Местер, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает.
Андрей Калих.
Футбольный успех – это, конечно, политическое достижение авторитарного режима. Как любой другой неполитический успех – это политическое достижение. Путин может все. Именно поэтому радоваться победе сборной – это значит оправдывать политический режим, ответственный за кучу преступлений против человечности, включая развязывание агрессивных войн, массовые убийства и геноцид, например, чеченцев.
Аркадий Бабченко.
Когда случился Крым наш, страна в 2014 году поголовно сошла с ума. Это было страшно. Люди совершенно потеряли способность мыслить. Глаза были залиты величием и победой. И с нормальными, адекватными людьми стало совершенно невозможно разговаривать. Россия, Россия, победа, Крым наш. То же самое с вами происходит и сейчас, мои дорогие либеральные россияне. Вам просто не видно, потому что у вас глаза залиты очередным величием. На этот раз футбольным. Но со стороны это вызывает такое же шевеление волос на загривке, потому что смотришь на вас сейчас и не можешь не вспоминать про 2014 год. И страшно становится от того, что понимаешь, разницы-то нету. Ну, вот не видно разницы между вами сейчас и между теми тогда.
Александр Осовцов.
Что-то даже я с моим пессимизмом не ожидал в ленте такого обилия «наши победили». А ведь умственно отсталых здесь нет, поэтому никто не поверит, что игра сборной России на чемпионате мира в России, право проведения которого, кстати, Путин купил, это не политика. Это политика. Только политика и ничего, кроме политики. Ему одному выгодно это футболобесие, и совершенно не случайно у всех, включая тех, кто считает себя оппонентом путинского режима, главным героем стал Акинфеев, доверенное лицо Путина. Именно так, друзья мои, вы прославляете доверенное лицо Путина вместе с другими его доверенными лицами, например, с Маргаритой Симоньян, и порой почти в тех же грязных выражениях, что и эта ваша единомышленница. Они для вас, оказывается, наши. Да-да, они все путинские доверенные лица становятся нашими только в полном комплекте, включая и Путина. Там не только Симоньян, там много достойных и приятных людей. Вам понравится.
Сергей Медведев.
Прошедшие сутки стали самыми разделяющими в моей ленте за все годы, и даже Крым не вызвал таких расколов. Коллеги, френды, уважаемые мной лидеры мнений прицали меня за отсутствие радости и скептический взгляд на народные гуляния, за снобизм и нелюбовь к народу, за интеллигентский страх открыться стихии народной свободы. И это лишь самые вежливые комментарии. Я опущу тот поток ненависти, который получал в личные сообщения, и те оскорбительные комментарии, которые незамедлительно удалял вместе с их авторами. И это при том, что я неоднократно писал, что рад победе, рад за радующихся,
Желаю сборной успеха, но просто не хочу участвовать в фестивале уличного патриотизма. Много я узнал за этот день даже о близких знакомых. Так что да, чемпионат стал важной вехой в оформлении посткрымской нации, вовлекая многих критически настроенных и неопределившихся, легитимизируя режим и ширя Россию в глазах внешнего мира, избавляя Россию от образа токсичной державы, логически завершая период нормализации Крыма и позднего путинизма. Людям, празднующим на Никольской, совершенно не важно об этом знать, они просто радуются, но у этой радости есть и другие политические и философские измерения, и я не могу о них не думать. И ведь это только 1/8 финала. Что же будет, если Россия дойдет до финала? Пойдут по квартирам казаки и дружинники, выявляя и защищая тех, у кого не включен телевизор, не нарисован на щеке триколор, и лента не полна комментариев матча с капслоком и эмодзи. Не помню кто, кажется, Барт писал, что фашизм не в том, чтобы запрещать говорить, а в том, чтобы заставлять говорить. Не принуждение к молчанию, а принуждение к радости.
Для патриотической общественности эта дискуссия стала поводом заявить, что либералы запрещают радоваться футбольным победам. Александр Жучковский.
Радость от победы нашей сборной может сравниться только со злорадством от реакции либерально-оппозиционной публики. Люди расстроились, им плохо физически, и на это любо-дорого посмотреть.
Даже Рамзан Кадыров высказался в своем телеграм-канале.
3 дня назад Россия одержала победу над Испанией. Это уже история. Но мне непонятна истерика отдельных болельщиков и околофутбольных специалистов, которых огорчает выход сборной в 1/4 финала. Им трудно поверить, что Россия способна играть и выигрывать, но реальность не зависит от их воли.
Между тем, даже многие оппозиционные политики и журналисты считают радость по поводу выигранного матча нормальной и естественной, а критические комментарии – глупыми и недальновидными. Илья Яшин.
Знаете, меня поразили комментарии, которыми вчера пестрел Фейсбук. Казалось бы, что плохого? Москва шумно праздновала победу сборной на чемпионате мира. Незнакомые люди обнимались и не скрывали эмоций. Город гулял и гудел до утра. Так же, как и любая европейская столица после большого спортивного успеха. Но открываешь Фейсбук, и сетевые авторитеты рассказывают тебе про озверевших от патриотизма россиян, отвратительные рожи на улицах и постыдные гуляния. Друзья мои, так нельзя. Откуда столько злобы и презрения к собственному народу? Давайте расставим точки над «и». Болеть за свою сборную на чемпионате мира – это нормально. И это не делает тебя соучастником преступлений, которые совершают высокопоставленные чиновники. Вообще, я заметил удивительное сходство между самыми радикальными оппозиционерами и сторонниками власти. И те, и другие отождествляют родину и правящую верхушку, только выводы делают разные. Первые считают, что если ты презираешь правительство, то обязан презирать и народ, и страну в целом. А вторым кажется, что если ты любишь Россию, то обязан любить и Путина вместе с его армией чиновников. Но это не так. Правительства меняются, а страна остается. И если мы хотим что-то всерьез здесь менять, то надо ощущать себя частью страны и частью своего народа.
Дмитрий Гудков.
Нужно четко различать. Есть вещи, которые бьют по режиму. Это персональные санкции, списки Магнитского и так далее. А есть, которые по стране. И приветствовать вторые нельзя, только если не желаешь зла всем своим друзьям, близким и самому себе. И, собственно, о футболе. Конечно, режим использует победу для пропаганды. Нету, так другую. А что, есть вещи, которые нельзя использовать? Что, не был обернут на пользу коллективному Путину даже допинговый скандал? У всех нас должны быть поводы для радости. И вчерашний матч – один из них. Вчерашняя праздничная Москва, даже со всеми заборами, была прекрасна и свободна. Это позволяет забыть о голодовке Сенцова, о политзаключенных, о пенсиях, налогах и так далее? Нет, но даже в концлагерях люди искали поводы для радости, а нам сейчас сурово пытаются запретить и это. Простите, нет. В борьбе за лучшее будущее важно не потерять человечность, способность радоваться, иначе легко превратиться в очередных Ульяновых и Джугашвили. Чем позиция «неправильно празднуйте» отличается иначе от позиции «неправильно скорбите»? Ничем.
Сергей Пархоменко.
Те, кто радуется победам российской сборной над 2 очень слабыми соперниками и 1 очень сильным, ни в чем не виноваты и находятся совершенно в своем праве праздновать и веселиться. Те, кто не радуется этим же победам, ни в чем не виноваты тоже и находятся ровно в том же праве вспоминать в эти праздничные минуты о том, о чем считают нужным вспоминать. Война, бедность, коррупция, заложники, произвол и прочее. Но зато те, кто изрыгают проклятия в адрес нерадующихся и мечтают о том дне, когда смогут их за это нерадование покарать, совершают большую подлость и наносят нам всем, живущим в России и любящим ее, большой вред. Так же ровно, как и наоборот, те, кто страстно и демонстративно ненавидит радующихся и тоже мечтает их однажды заставить ответить за пляски и песни, демонстрируют собственную ограниченность и тупое человеконенавистничество.
С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Все самое интересное, о чем писали на неделе в социальных сетях. На фоне горячих споров о том, болеть ли за Россию, в Фейсбуке разгорался новый околофутбольный скандал. Пиар-директор французской торговой сети «Леруа Мерлен» Галина Панина написала пост, в котором утверждала, что пьяные футбольные фанаты заживо сожгли под Москвой девушку, и добавила к этому посту тег «Победобесия». Слова Панины не подтвердились. Выяснилось, что 1 июля в реанимации действительно умерла от ожогов девушка. Однако футбол к этому не имел отношения. Она страдала от депрессии и совершила самоубийство. Нужно сказать, что пользователей Фейсбука возмутило не только то, что Панина распространяла явный фейк, но и то, что в дополнение к своему посту она назвала сомневающихся ваткой и написала, что стирает их комментарии. Силами патриотических комментаторов в сети стала раскручиваться кампания против Паниной и попутно против Леруа Мерлен. Армен Гаспарян.
Бойкотируя Леруа Мерлен, пока специалист по коммуникациям Панина не будет уволена, к чему призываю и всех. И пусть сама эта дама не ноет. Хотела гражданского общества, получите и распишитесь.
Александр Хинштейн.
До тех пор, пока владельцы Леруа Мерлен не уволят Панину, это означает, что они разделяют ее позицию. Ни я, никто из моих родных в эти магазины больше ни ногой. Ударим рублем по клеветникам России.
Маргарита Симоньян.
Запретила своим домашним что-либо покупать в Леруа Мерлен. Вдруг это заразно.
Панина написала несколько постов с попытками объясниться. В компании тоже попытались погасить волну негатива и опубликовали пост с извинениями от имени руководства Леруа Мерлен. В посте сообщалось, что Галина Панина временно отстранена от должности. Однако разбушевавшихся комментаторов это не успокоило, и они продолжали требовать увольнения провинившейся сотрудницы. В следующем посте руководство Леруа Мерлен сообщило, что Панина в компании больше не работает. Те, кто поднял волну, радовались победе. Твиттер «Уругвайская разведка».
Панина жалуется на травлю. Всего лишь хотела вычистить ватку, боролась за гражданское общество. Общество ее и вычистило за такую борьбу.
Наталья Холмогорова.
Кейс Галины Паниной ярко иллюстрирует поговорку «Если коллектив плюнет в тебя, ты утонешь». Гражданское общество, институт репутации и тому подобные вещи, про которые мы так долго жаловались, что их нет, это как-то так работает.
О победе гражданского общества написал на «Репаблик» и Олег Кашин, пусть и с некоторыми оговорками.
В общем виде перед нами очередная, которая уже по счету победа того гражданского общества, которое прислушивается к окологосударственным аниматорам на зарплате, с удовольствием атакует разрешенные цели и сохраняет лояльность даже в самых трудных жизненных обстоятельствах. Средний гражданин, ужасающийся слову «победобесие» и тем более «ватка», наверняка хороший, добрый и руководствуется самыми благородными намерениями. Успешные атаки гражданского общества на корпорации, на правительственные структуры, на частных лиц – общемировой тренд, и, очевидно, перед нами еще одно подтверждение тому, что Россия в этом не отстает от остального мира. Совсем недавно, примерно в таком же положении, в котором теперь оказалась российская Леруа Мерлен, побывал американский Starbucks, обидевший чернокожих посетителей и быстро об этом пожалевший. Может быть, какая-нибудь отечественная консервативная замшелая организация продолжала бы стоять на своем, но западные гиганты давно научились быстро идти навстречу атакующему гражданскому обществу, понимая, что возражать ему себе дороже.
Но постов, в которых критиковалась кампания против Галины Паниной и Леруа Мерлен, тоже было множество. Твиттер профессор Преображенский.
Который день патриотическая общественность выпрыгивает из штанов в праведном гневе из-за пиарщицы Леруа Мерлен. В стране с 20 миллионами нищих и 60 миллионами почти нищих патриотическая общественность опять демонстрирует потрясающее умение находить действительно важные проблемы.
Твиттер мысли президента.
Если люди выходят протестовать против нововведений власти, это экстремизм. А если девушку травят за несогласие с победобесием ватки, это проявление гражданского общества. Окей.
Михаил Павлов.
Вражеская русофобская контора «Леруа Мерлен» откликнулась на социальное возмущение наших граждан и уволила Панину, а депутат Госдумы Леонид Слуцкий до сих пор депутат.
Петр Шкуматов.
Помните ДТП на Ленинском, когда Вера Сидельникова и Ольга Александрина погибли во встречном столкновении с «Мерседесом» вице-президента «Лукойла» Анатолием Барковым? Помните акцию бойкота заправок «Лукойла»? «Я не заправляюсь на «Лукойле»?» Нет? Ну, вот это все, что нам стоило знать про бойкот «Леруа Мерлен». Есть и даже двойное убийство среди бела дня не сподвигло наших сограждан к сколько-нибудь массовому экономическому бойкоту «Лукойла», то что говорить про бойкот торговой сети из-за неудачного поста в Фейсбуке? Про него уже забудут завтра или послезавтра.
Дмитрий Гололобов.
Вот тут-то многие радостно пишут, что в России наконец-то созрело настоящее гражданское общество, которое доблестно победило графиню Панину Леруа Мерленскую с ее постами про ватку. Мне все-таки кажется, что гражданское общество дозреет, когда оно сможет, наконец, ничего не боясь, прямо спросить у Путина. Владимир Владимирович, дорогой и уважаемый, вы же публично обещали, что пока вы будете президентом, пенсионный возраст не повысят. Вы уже решите, пожалуйста, президент вы или нет? А дальше настойчиво, жестко, бескомпромиссно, прямо как с графиней Паниной.
Сергей Абашин.
Я увидел в истории с Паниной вовсе не низовой народный протест против слова «ватник», а вполне себе сверху организованную травлю, в которую включились все самые желтые средства пропаганды, вроде «Комсомольской правды», самые мерзкие деятели, вроде Марины Юденич, плюс мобилизованные массы троллей и ботов. Здесь интересен выбор жертвы. Панина никакой не публичный оппозиционер, не пишет постоянно антипутинских памфлетов и имеет специфическую аудиторию. Ну кто о ней слышал до этого скандала? Почему именно она? Потому, думаю, что режиму надо запугать тех, кто как раз не в политике, но кто занимает немаленькие позиции в бизнесе и еще пока говорит самостоятельно.
Михаил Пожарский.
Изначально социальные сети давали голос тем, кто был этого голоса лишен. Обычные люди могли выступить против людей, наделенных властью, обличить их во лжи и несправедливости. Но теперь хищные стаи родителей за интернет-мораль готовы обрушиться на любого, кто просто сказал что-то не то, по их мнению. Из места, где люди обретают голос, соцсети превратились в место, где они боятся лишний раз пикнуть, дабы не попасть под каток. И если говорят, то только нечто близкое к усредненному правильному мнению. Таким образом, мы получили худший вид цензуры, за соблюдением которой следят не государственные ведомства, а миллионы маленьких самодовольных цензоров.
Кроме футбольных тем, внимание соцсетей на этой неделе привлекла новость о том, что треть российской молодежи готова покинуть страну. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения по данным своего опроса. Только за последний год количество желающих уехать увеличилось на 6-7%. Михаил Касьянов.
Треть молодежи хочет уехать из России и усиленно учит для этого иностранный язык. Знать языки – это здорово, но вот отъезд из страны – это беда страны и вина режима. Даже государственный ВЦИОМ уже не может этого скрывать.
Николай Кононов.
Почти треть граждан в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из России. На удивление, мало.
Твиттер Рогозин на орбите.
Число россиян в возрасте от 18 до 24 лет, заявивших о желании переехать за границу, выросло по сравнению с предыдущими годами и составляет 31%, следует из опроса ВЦИОМ. Не хотят бездельники без пенсии до 65 работать.
Кирилл Гончаров.
Молодежь открыта миру. Она демократически настроена и хочет самореализовываться. Но главная причина, на мой взгляд, коррупция в родной стране, из-за которой нельзя устроиться работать по специальности, и отсутствие внятных перспектив для себя и семьи. Не случайно сейчас более 50 тысяч россиян получают образование в других странах. Наши вузы еще и сильно проигрывают по качеству образования. Ну и, конечно же, политический фактор. Несменяемость власти сильно портит репутацию страны. Ведь это значит, что коррозии поддаются и все государственные институты, например, суды. Я оптимист, но факты – упрямая вещь. Успешность государства зависит от того, насколько в нем удобно и комфортно жить умным и образованным людям, а не количеством военной техники. И пока в этом направлении Россия, в отличие от футбольной сборной, не вышла из группы.
Александр Фельдман.
Эффект подъема с колен, кажется, себя исчерпал. Молодежи пудрить мозги намного сложнее, что не может не радовать.
Сам ВЦИОМ предлагает смотреть на свои опросы без лишнего пессимизма. Руководитель департамента исследований Степан Львов призвал не трактовать ответы молодежи как бегство из ужасающей российской реальности и напомнил, что эмиграция из страны давно не ассоциируется с выходом в дверь без возможности возвращения. Повышенный интерес к отъезду он объяснил тем, что растет открытость российской молодежи по отношению к другим странам. Интересно, что одновременно с этим социологические службы сообщили о падении рейтинга Путина. Алексей Мазур.
За месяц число людей, считающих, что страна идет в неправильном направлении, выросло в полтора раза, с 27% до 42%. Они начали что-то подозревать.
Иван Курило.
Рейтинг Путина, как в декабре 2011-го, в начале протестов.
Леонид Волков.
Даже официозные ФОМ и ВЦИОМ зарегистрировали рекордное падение рейтинга Путина. Далеко на докрымский уровень. А почему? А потому что больше падать нечему. Раньше демпфером подушки безопасности выступало правительство. Карта «Царь хороший, бояре плохие» разыгрывалась безотказно. Добрый царь поправлял неразумных чиновников. Была попытка разыграть эту же карту и в ситуации с пенсионным дефолтом. Вышло ли? Очевидно, нет.
Альфред Кох.
Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть явно перебрала, и нынешнее резкое падение рейтинга Путина – это свидетельство какого-то нового этапа в отношении народа и власти. Одновременное повышение пенсионного возраста для черного люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для благородного сословия полностью разрушило тот образ народного царя, который так тщательно лепил Путин все 18 лет своего правления. При этом он так топорно отстранился от авторства этой так называемой «реформы», что даже самый упорный путинист морщится, когда Песков говорит, что Путин не участвует в обсуждении этого вопроса. Сразу хочется спросить, что, мелкий вопрос, да? А что тогда такое крупный вопрос? Люди увидели путинские приоритеты. Футбол, а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика, денно и ночно думающего о простом человеке, развалился, как карточный домик. Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину Медведева. А народ таких вещей не прощает.
Аббас Галямов.
Спасти свои рейтинги режим сможет в том случае, если демонстративно затянет пояса. Он должен оказаться с народом по одну сторону баррикад, показать, что и он готов чем-то пожертвовать, а не только требует жертв от сограждан.
Есть и еще одна оригинальная версия. Рейтинг Путина упал не из-за пенсионной реформы, а благодаря футбольному чемпионату. Вместо того, чтобы испытывать благодарность президенту за праздник футбола, болельщики проникаются атмосферой свободы и начинают скептичнее относиться к властям. Об этом пишет, например, Михаил Пожарский.
«Футбол подарил нам занятное явление – полицию радости. Говорят, дескать, негоже веселиться и радоваться, когда вас лишают пенсии и вводят в дело закон Яровой. Командный спорт – средство укрепления коллективной идентичности. Команда из пары десятков человек – явно олицетворение общности, страны, нации и так далее. Учитывая, что другие средства нацбилдинга, вроде выборов и референдумов, недоступны автократии, остается лишь злоупотреблять этим. Но нацбилдинг – обоюдоострый меч, о который можно и порезаться. Внушив обществу избыток солидарности, власть рискует затем ощутить его на своей шкуре. Спортивным состязанием сопутствует то, что в автократиях больше всего боятся. Неуправляемые массовые сборища, во время которых люди привыкают без опаски озвучивать все, что у них на душе. Во многих случаях футбол использовался диктаторами для своих нужд, но в других влиял на становление протестных движений. Спорт может оказаться как оружием власти, так и оружием общества. Прогуливаясь по центру Москвы, можно было заметить, что люди кричат «Россия», а не «Единая Россия», а Кенфеев, а не Путин. Вместо официозного национального гимна поют «Катюшу». Они размахивают триколорами, которые завтра легко представить на протестном митинге, а заодно привыкают к тому, что менты стоят мирно и не чирикают. Учитывая, что рейтинг Путина на этом фоне падает, окрики фаталистов вроде «это все пойдет на пользу режиму» явно преждевременны.
Продолжая эту мысль, можно предположить, что следующий выигрыш сборной России принесет россиянам не крепостное право и не аннексию Аляски, а демократическую революцию. Но на самом деле нас наверняка ждет следующий виток споров по поводу того, кто болеет правильно, а кто не очень. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До встречи на следующей неделе.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничить свободу, в тюрьму за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу, к славе Божьей. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» сразу после выпуска новостей.